Глава сороковая. Дорожите временем. Дорогой брат Д, я встала в 12 часов ночи и начала писать тебе, поскольку у меня тревожно на душе. Я волнуюсь за тебя, ибо знаю, что мы приближаемся к концу земной истории, а летопись твоей жизни такова, что ты не захочешь посмотреть на нее в великий день, когда каждому воздастся по делам его. Ты, возможно, чувствуешь, что неправильно поступили другие. И я знаю так же, как и ты, что в церкви не проявлялся Дух Христа. Но поможет ли тебе это на суде? Разве из двух несправедливостей можно составить одну справедливость? Хотя один... Два или три человека в церкви могут поступить неправедно. Это не изгладит твой грех и не оправдает его. Как бы ни вели себя другие люди, твое дело – привести в порядок собственное сердце. Бог предъявляет на тебя свои права, и никакие обстоятельства не должны заставить тебя забыть об этом или пренебречь этим, ибо каждая душа драгоценна в его очах. Я всем сердцем сочувствую тем, кто приткнулся на темных горах неверия, и хочу помочь им. У членов церкви в Н немало хороших задатков, но они не были преображены Духом Божьим и не оказались в таком положении, в котором их свет мог бы сиять для мира. Иные, имея самые лучшие побуждения и способность принести большую пользу своими дарованиями, терпят полный крах во время испытаний в церкви, ибо им недостает любви и милости, переполнявших сердце Христа. Они видят, что человек заблуждается, но вместо того, чтобы помочь ему, держатся от него подальше. Они склонны делать неприятные намеки и затрагивать больные вопросы, тогда как могли бы избегать их. Их «я» поднимает голову и стремится занять господствующее положение, в результате чего они причиняют боль ближним и пробуждают в них нехорошие чувства. Какими бы чистыми ни были их намерения, попытки сделать добро почти всегда оканчиваются неудачей, а иногда они причиняют реальный вред людям, потому что им не хватает нежности и сострадания Христа. Они могли бы быть хорошими хирургами, но в качестве сестер милосердия они не годятся. У них нет того такта, который является плодом любви. Если бы у них нашлось это качество, они бы знали, как сказать верное слово и совершить правильный поступок в надлежащее время и в нужном месте. У других ничуть не больше желания поступать по правде, ничуть не больше глубокой заинтересованности в деле Божьем, ничуть не больше верности, сочувствия или любви. Но благодаря своей нежности и тактичности они гораздо успешнее завоевывают сердца заблудших. Господу было бы угодно, если бы его дети стали более чуткими и заботливыми, чем сейчас, более милосердными и участливыми. Когда любовь Христа живет в сердце человека, он нежно заботится об интересах окружающих. В деловых отношениях один брат не наживается за счет другого. Он не берет с него непомерных процентов только потому, что тот оказался в стесненных обстоятельствах и нуждается в помощи. Люди, наживающиеся на чужом горе и несчастье, тем самым убедительно доказывают, что они чужды принципов Евангелия Христова. В небесных книгах их поведение охарактеризовано как мошенничество и непорядочность. А если сердце руководствуется подобными принципами, оно не сможет испытать Божьих благословений. Такие люди несут на себе отпечаток великого врага рода человеческого, а не Духа Божьего. Но люди, которые в конечном итоге наследуют Небесное Царство, будут преображены божественной благодатью. Они должны иметь чистое сердце и жизнь и обладать уравновешенным характером. Я считаю, что ты, брат мой, находишься в большой опасности. Ты собираешь себе сокровище на земле и прилепляешься к нему всем сердцем. Но всех тех средств, которые тебе удастся накопить, даже миллионов долларов, не хватит заплатить выкуп за собственную душу. Поэтому не оставайся в своем нераскаянном и неверующем состоянии и не расстраивай милостивых замыслов Бога. Не вынуждай Его идти на такие меры, как уничтожение твоего имущества или поражение тебя болезнью. Сколько людей сейчас идут таким путем, который в конце концов приведет их к вышеупомянутым судам Божьим? Изо дня в день, из недели в неделю и из года в год они живут ради собственных корыстных интересов, пользуются своим влиянием и средствами, которые им удается заработать благодаря умению и такту, данному им Богом, чтобы все это брать только себе и своим семьям и не вспоминать о нашем милостивом благодетели. Они ничего не возвращают подателю всех благ. Они считают жизнь и доверенные им таланты своей собственностью. И если даже отдают Богу его часть, то полагают, что теперь Творец в долгу перед ними. В конце концов, подобные неверные управители истощают его терпение, и он внезапно кладет конец их корыстным земным стремлениям. Господь показывает, что он может рассеять все собранное людьми ради собственной славы, и они бессильны сопротивляться его силе и власти. Брат Д., я обращаюсь к тебе сегодня как узница надежды. Быть может, ты задумаешься над тем, что солнце твоей жизни уже прошло высшую точку и быстро клонится к закату. Вечер для тебя уже наступил, и неужели ты не замечаешь, как удлинились тени? У тебя осталось очень мало времени, чтобы потрудиться для себя, для человечества и для нашего Господа. Если ты хочешь в конце концов оказаться в числе победителей, тебе надо основательно поработать над собой. О чем свидетельствует летопись твоей жизни? Неужели Иисус напрасно ходатайствует за тебя? Неужели Он будет разочарован в тебе? Твои друзья, с которыми ты трудился бок о бок, уже оставили этот бренный мир. Только вечность откроет, оказались они банкротами в вере и лишились вечной жизни. Или же богатели в Бога и теперь наследуют неувядающий венец вечной славы. Не задумаешься ли ты над тем, что долготерпение Бога к тебе призывает тебя покаяться и смириться перед Ним. Есть и другие важные соображения, помимо твоего личного спасения, требующие твоего внимания. Хотя сейчас уже поздно, и солнце твое вот-вот закатится за западные холмы, тебе еще предстоит потрудиться для своих детей, допустивших, чтобы любовь к миру разлучила их с Богом. У тебя есть также неспасенные родственники, друзья и соседи. Если бы ты подавал пример, соответствующий тому свету, который был дан тебе, если бы ты также усердно трудился над спасением этих душ, как над собиранием земного сокровища, если бы ты использовал свои средства и влияние, свою мудрость и такт, стремясь собрать этих заблудших в стадо Христово, если бы ты именно это сделал целью своей жизни, ты собрал бы урожай душ и обеспечил себе славную награду в День Божий. Ты бы созидал на верном основании из драгоценного и нетленного материала. Но ты строишь из дерева, сена и соломы, которые сгорят в тот день, когда дело каждого будет испытано, каково оно есть. Твою жизнь нельзя назвать успешной. Ты был камнем преткновения для грешников. Они говорили о тебе: если религия, которую исповедует этот человек, действительно важна, то почему он так привязан к этому миру? Почему в его поведении незаметно Духа Христова? Поспеши, брат мой, убрать этот камень преткновения с пути грешников, пока еще не совсем поздно. Можешь ли ты с довольством смотреть на свою жизнь и на влияние, которое ты оказывал? Не задумаешься ли ты сейчас над своими путями? Не предпримешь ли усилия, чтобы установить правильные взаимоотношения с Богом? Я не верю, что уже ничем нельзя повлиять на твое сердце. И мне известно, насколько дивны Божья любовь, доброта и нежная милость. Тебе отпущено немного испытательного срока. Быть может, ты используешь его по назначению сейчас, когда Иисус еще ходатайствует перед Отцом, указывая на заслуги своей пролитой крови. По милости своей Он сохранил тебе жизнь, которая подобна бесплодной смоковнице, ибо из года в год на ней не появляется ничего, кроме листьев. Сколько еще ты будешь разочаровывать своего Господа? Неужели ты вынудишь Его сказать: «Да не будет больше плода у тебя вовеки», или «Срубите ее, на что она и землю занимает»? Не жди же, пока Господь прострет на тебя свою руку и рассеет накопленное тобой имущество. Помни, что когда ты будешь лежать на смертном одре, все твое богатство не принесет тебе ни одного мгновения приятной уверенности и душевного мира. Я со всей серьезностью прошу тебя немедленно вернуться к Господу. Умоляю тебя, разочаруй в этом своего врага. Освободись из-под его жестокой власти. Стремись в течение оставшихся лет жизни изменить небесную летопись своей жизни так, чтобы ты не постыдился ее, когда раскроются книги, и судья произнесет приговор всем, пренебрегшим этим великим спасением. Павел наставляет своих собратьев в Ефесе дорожить временем, потому что дни лукавы. Данное наставление хорошо применимо и к тебе. В каком-то смысле наверстать упущенное невозможно, ибо то, что проходит, проходит навсегда. Но ты призван совершить реформу и сделаться ревностным в добрых делах в той же степени, в которой до этого ты пренебрегал своим долгом. Произведи в своей жизни решительную перемену. Удвой свои усилия, чтобы сделать верными свое звание и избрание. Божьи заповеди соблюдай и живи по ним. Храни закон его, как зеницу ока. Максимально загружай каждую минуту своего времени, трудясь во имя собственных вечных интересов и ради спасения окружающих. Так поступая, ты и себя спасешь, и тех, кто в большей или меньшей степени подвержен твоему влиянию. Это как раз те побуждения, которым следует уделить должное внимание. Пробудись! Пробудись! Тебе еще предстоит проделать большую работу, а солнце твое быстро клонится к закату. Твои силы слабеют, но все, что у тебя есть, даже самая малая твоя способность, принадлежит Богу и должно пламенно и бескорыстно использоваться для Его дела. Трудись, пока солнце не зашло, ибо приходит ночь, когда никто не может трудиться. Приди, брат мой, приди таков, как есть, грешный и оскверненный. Возложи бремя своей вины на Иисуса и верой положись на Его заслуги. Приди прямо сейчас, пока время милости еще не окончилось. Приди с раскаянием и сокрушенным сердцем, и Бог милостиво простит тебя. Не отваживайся отвергнуть еще одну возможность. Прислушайся к голосу милости, который ныне умоляет тебя воскреснуть из мертвых, чтобы Христос просветил тебя. Создается впечатление, будто каждое мгновение твоей жизни непосредственно связано с судьбами невидимого мира. Так не допусти же, чтобы гордость и неверие еще дальше отодвинули от тебя предлагаемую милость. Если такое случится, ты в конце концов будешь стенать и рыдать. Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. В глубоком смирении ожидай ответа от Бога. С этого часа решись всецело принадлежать Господу, исполнять весь свой долг и безоговорочно верить в великое искупление. Сделай это, и тебе нечего будет бояться. Остаток дней на земле ты проведешь безмятежно и счастливо, и стяжаешь себе ту жизнь, которая продлится столько, сколько будет жить Бог. Я написала тебе, потому что меня побуждал к этому Дух Божий, и потому что я глубоко заинтересована в твоем благополучии. Ни на мгновение не допускай в душе обиду на меня, ибо я руководствовалась любовью к душе твоей. У нас было немало прекрасных мгновений совместного поклонения Богу, когда Его сладостные благословения наполняли радостью наши сердца. Неужели у нас больше не будет такого времени? Возможно, мы не увидимся в этой жизни, но неужели мы не встретимся, когда искупленные соберутся вокруг великого белого престола? Глава 41. Производство вина и сидра. Дорогие братья и сестры из церкви в Н, мне было показано, что как церковь вы не возрастаете в благодати и познании истины. У вас нет той преданности Богу и Его служению и того бескорыстного труда во имя созидания Его дела, которые сделали бы вас здоровой и преуспевающей церковью. Вы не подчиняетесь друг другу. Слишком много людей в вашей церкви придерживаются собственной точки зрения и осуществляют личные корыстные планы. К их числу относятся и некоторые братья, занимающие ответственные посты в церкви. Брат К не сосредотачивает в свой взор на славе Божьей. Он не рассматривает все вопросы под правильным углом зрения. Он прислушивается к нашептываниям сатаны, руководствуется собственным неосвященным суждением и хватается за каждое слово, которым можно оправдать свое неправильное поведение. Он обманывает себя и не понимает того, что отгораживается от Духа Божьего. Когда он вступил на этот путь, то не знал, какие опасности ему угрожают и куда он заведет его. Все идущие тем же путем поступят правильно, если немедленно сойдут с него и встанут на безопасную тропу. Мы живем в век невоздержания, и удовлетворение аппетитов любителей выпить оскорбительно для Бога. Вы занялись этим делом вместе с другими людьми, потому что не приняли света. Если бы вы стояли во свете, то не поступали бы так. Каждый из принявших участие в этой работе навлекает на себя Божье осуждение, пока полностью не переменит род своих занятий. Вам необходимо немедленно начать работу, которая сняла бы осуждение с ваших душ. Некоторые из церкви в Н проявили замечательное рвение, осуждая клубы кавалеров красной ленты. До тех пор, пока вы стремились осудить все злое в этих обществах трезвости, вы были правы. Но когда вы стали вести себя так, как будто любое высказывание в их поддержку или любое благоволение к ним тяжкое преступление, то впали в крайность. Вам необходимо быть последовательными во всем. Вы стали питать ненависть к самому названию «Клуб кавалеров красной ленты», но ваша язвительность не помогла ни вам, ни другим людям. Свидетельства, касающиеся участия членов нашей церкви в обществах воздержания, вы использовали в тех случаях, когда это наносило ущерб их духовным интересам. И, извратив указанные свидетельства, стали с их помощью угнетать и обременять души. Обращаясь таким образом с данным вам светом, вы обесчестили мой труд. В этом не было ни малейшей необходимости. И некоторым из вас предстоит серьезная работа, чтобы исправить ложное впечатление. Вы готовы были сделать для людей прокрустово ложе. Если оно оказывалось для них слишком длинным, то, по-вашему, их следовало удлинить. А если слишком коротким, то их надо было укоротить. Не судите. И не судимы будете. После того, как вы решительно выступили против активного участия в работе обществ воздержания, вы, тем не менее, могли бы по-прежнему оказывать на других доброе влияние, если бы добросовестно действовали в соответствии со святой верой, которую вы исповедуете. Но принимая участие в производстве сидра, вы сильно испортили свою репутацию. И что еще хуже, вы навлекли поношение на истину и повредили своим собственным душам. Вы воздвигли барьер между собой и делом воздержания. Своим поведением вы заставили неверующих усомниться в исповедуемых вами принципах. Вы не делаете прямыми стези свои, и слабый человек останавливается и спотыкается из-за вас к собственной погибели. Я не могу понять, как в свете закона Божьего христиане могут сознательно заниматься выращиванием хмеля или производством вина или сидра для продажи. Все эти продукты могут использоваться правильно и приносить благословение, или же использоваться неправильно и быть соблазном и проклятием. Яблочный и виноградный сок можно закрывать в банке в свежем виде и хранить длительное время. Если пить их в неперебродившем состоянии, они не повредят рассудок. Но делающие сидр из яблок для последующей продажи часто используют некачественные плоды и во многих случаях выжимают сок из гнилых яблок. Люди, которые не догадываются о том, что для производства сидра использованы гнилые, недоброкачественные яблоки, пьют напиток и нахваливают его. Однако, если этот приятный напиток рассмотреть под микроскопом, то окажется, что он совершенно непригоден для человеческого желудка, даже если был только что выжат. Если его прокипятить и удалить из него все нечистоты, он будет менее вреден. Я часто слышала, как люди говорят: «Да ведь это всего лишь сладкий сидр. Он абсолютно безвреден и даже полезен». Они несут его домой литрами, а то и целыми бочонками. Несколько дней он сохраняет сладость, но потом начинается процесс брожения. Острый привкус делает его еще более привлекательным для людей с испорченным вкусом. И любитель сладкого вина или сидра не желает признавать, что его излюбленный напиток может становиться крепким или кислым. Люди точно так же пьянеют от вина и сидра, как и от более крепких напитков. И именно эти так называемые мягкие напитки производят самое тяжелое алкогольное отравление. В человеке бушуют все более извращенные страсти. Характер активнее деградирует, становится еще более дерзким и упрямым. Несколько литров сидра или вина могут пробудить вкус к напиткам покрепче, и во многих случаях пьяницы и алкоголики начинают именно с сидра или пива, которые закладывают основание для пьянства. Некоторым людям небезопасно держать дома вино или сидр. Они унаследовали вкус к возбуждающим веществам, и сатана все время искушает их потворствовать этому вкусу. Если они подчиняются его искушениям, то уже не могут остановиться. Извращенный аппетит требует удовлетворения, а потворство ему приводит людей к гибели. Мозг любителей спиртного затуманивается, они перестают ясно мыслить и рассуждать, зато оказываются во власти своих похотей. Блуд, прелюбодеяние и почти любые пороки совершаются в результате удовлетворения страсти к вину и сидру. Религиозный человек, любящий эти горячительные напитки и привыкший употреблять их, никогда не возрастет в благодати. Он становится чувственным и грубым, животные страсти подчиняют себе высшие умственные способности, и добродетель приносится в жертву. Умеренное питье – это школа, в которой воспитываются пьяницы. Так сатана постепенно уводит человека от твердых принципов воздержания. Считающиеся якобы безвредными вино и сидр оказывают такое незаметное влияние на вкус, что люди, ничего не подозревая, ступают на путь пьянства. У них развивается тяга к возбуждающим веществам. Нервная система расшатывается. Сатана же поддерживает у них беспокойное состояние рассудка. И бедная жертва, полагая, что находится в полной безопасности, идет все дальше и дальше, пока не устраняются все преграды и не приносятся в жертву все возвышенные принципы. Люди отказываются от самых твердых решений, и даже вечные интересы не могут удержать извращенный аппетит под контролем ума. Кое-кто никогда не напивается по-настоящему, но все время находится под воздействием сидра или вина. У них воспаленное воображение, неуравновешенный ум. И даже если не наступает белая горячка, их состояние остается скверным, ибо все благородные свойства разума извращаются. От частого употребления кислого сидра развиваются различные болезни, такие как водянка, нервная дрожь в руках, цирроз печени и гипертония. Употребляя переброженный сок, многие люди таким образом навлекают на себя хронические недуги. Некоторые умирают от туберкулеза, или же их разбивает паралич. Другие страдают от диспепсии, умерщвляют в себе все жизненно важные функции, а врачи говорят им, что у них расстройство печени. В то же время, если бы они удалили из дома уже начатый бочонок с сидром и никогда не заменяли бы его новым, то вскоре восстановили бы свои подорванные жизненные силы. Употребление сидра постепенно развивает потребность в более крепких напитках. Желудок утрачивает естественную работоспособность, и чтобы привести его в действие, требуется нечто более сильное. Однажды, когда мы с мужем находились в дороге, нам пришлось провести несколько часов в ожидании поезда. Когда мы сидели на вокзале, в ресторан, расположенный там же, вошел обрюзгший, краснолицый фермер и громким грубым голосом спросил: «У вас есть первоклассный бренди?» Ему налили полбокала. «А перцовый соус у вас есть?» «Да», — последовал ответ. «Хорошо, положите 2 большие столовые ложки». Затем он заказал еще 2 столовые ложки алкоголя и закончил тем, что заказал большую порцию черного перца. Человек, готовивший этот коктейль, удивленно спросил: «Что вы собираетесь сделать с этой горючей смесью?» Фермер ответил: «Надеюсь, это у меня хорошо пойдет». И, поднеся к губам наполненный до краев большой бокал, залпом выпил поистине огненную воду. Этот мужчина уже сжег всю нежную слизистую оболочку желудка, и потому ему требовались все более и более сильные стимулирующие вещества. Многие, читая данные строки, посмеются над якобы мнимой опасностью и скажут: «Но ведь немного вина или сидра не повредит мне». Сатана считает этих людей своей добычей. Он уводит их шаг за шагом с пути воздержания. А люди и не замечают этого до тех пор, пока цепи привычки не становятся такими крепкими, что их уже невозможно разорвать. Мы видим, какую власть над людьми приобретает вкус к крепким напиткам. Мы видим, как люди самых разных профессий, несущие на себе большую ответственность, занимающие высокое положение в обществе, обладающие выдающимися способностями, тонкими чувствами, крепкими нервами, развитым мышлением и добивающиеся многого в жизни, жертвуют всем ради потворства своему извращенному аппетиту, пока не опускаются до животного состояния. И во многих случаях их падение начинается с увлечения вином или сидром. Когда разумные мужчины и женщины, называющие себя христианами, утверждают, что нет никакого зла в изготовлении вина или сидра для продажи, поскольку незабродивший сок безвреден, мне становится грустно на сердце. Я знаю, что у данного вопроса есть другая сторона, а производители не хотят замечать ее, ибо корыстолюбие закрывает их глаза на те ужасные пороки, которым может привести употребление этих возбуждающих средств. Я не понимаю, как наши братья могут воздерживаться от всякого рода зла и заниматься выращиванием хмеля, зная, для какой цели он используется.